Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Начинаем наши воскресные футбольные хроники. Сегодня ведут программу Александр Бубнов и Юрий Севидов. Ну, хочу вам напомнить наш контактный телефон 223-77-55, 223-77-55. Звоните, задавайте вопросы. Сегодня, понятно, вопросов, наверное, будет много. В основном, наверное, по Рубину. Все-таки команда сегодня впервые в своей истории выиграла первенство России. Надо сказать, что чемпионат закончился за 3 тура до конца. Уверенная победа Рубина, потому что на втором месте ЦСКА отстает ровно на 10 очков. Такого у нас в стране давно не было, откровенно говоря. Такого, я бы сказал, неинтересного чемпионата с точки зрения интриги. Но интриги не было никакой. Рубин довольно-таки легко выиграл все последние игры. И, так сказать, я не вижу, чтобы, так сказать, еще до конца много, а уже, так сказать, играть не надо. И какой-то ленивый чемпионат, вы знаете, несмотря на то, что колоссальные успехи нашего футбола на международной арене, да, бесспорно, их нужно отметить, это выигрыш «Зенитом» Кубка УЕФА, выигрыш тем же «Зенитом» Суперкубка Европы, и все-таки бронзовые медали чемпионата Европы, это о многом говорят, да, это совершенно превосходный результат. Но насколько же у нас, откровенно говоря, неинтересный, мрачный чемпионат. Ведь очень и очень мало игр бывает, на которых действительно народ ходит и ходит с удовольствием. Потому что в основном очень много игр очень сомнительного свойства. Об этом надо говорить. Потому что если мы не будем об этом говорить, то кто же тогда? Кто же тогда? Потому что большинство игр, откровенно говоря, смотреть-то неинтересно. Неинтересно. И если заранее, так сказать, известен результат некоторых игр, то, наверное, нужно билеты на такие игры не продавать. И народ должен ходить бесплатно. Потому что иначе что смотреть? За деньги договоренную игру. Это, собственно, никому не нужно. Вот. Я не случайно начал об этом разговор, потому что в результатах сегодняшних игр, ну, много было такого, что, откровенно говоря, смотреть особенно не хочется. Но и все-таки одну игру надо отметить. Это та игра, на которую пришло больше всего народа. Почти что заполненный был Лужники. Это играли те команды, которые никогда между собой договариваться не будут. И это действительно привлекает народ к этим командам. Да, это, конечно, матч ЦСКА-Спартак. Бесспорно, этот матч стоит в центре всего. Вот, потому что зрители ждут от него интересные игры. Интересные игры, отлично знают, что это будет игра. Какой бы результат ни был, вы знаете, много лет подряд, 7 лет уже Спартак никак не мог выиграть у ЦСКА. А вот вы представляете, выиграл Спартак у ЦСКА в самом худшем своем состоянии. Спартак на 6-м месте в первенстве России никогда еще не был, представляете? А вот на этом месте, если эта команда, когда, собственно говоря, и звезд особенных нет, да, Спартак обыграл ЦСКА, сумел обыграть ЦСКА и добился победы. Гол забил Баженов. 1-0. Игра была очень интересная. Я бы сказал бы, все-таки класс ЦСКА, конечно, чувствуется. И по моментам у них было побольше моментов голевых. Тут и говорить нечего, да? Но на этот раз футбольный боженька был за Спартак. И, так сказать, и я думаю, что все-таки, несмотря на то, что место Спартака неважное в этом году, да? Все-таки я думаю, что большинство наших болельщиков спартаковских, да, они все-таки довольны этим сезоном, что наконец-то вот это проклятие кончилось. И, так сказать, ЦСКА, так сказать, уже не является командой непобедимой для Спартака. Ну, а остальные игры проходили с таким счетом, закончились. «Зенит», «Химки» 1-0, мяч забил Дани. Я бы сказал, что, к несчастью, надо сейчас говорить о том, что «Зенит» заметно сдулся. Сдулся просто очень заметно, и уже даже вот тех моментов много голевых не создается. Не создается. Обидно «Зениту» еще играть в Лиге чемпионов. И Лига чемпионов, мы поговорим еще об этом, наверное, это самый главный критерий сейчас для того, чтобы считать класс команды, понимаете? Потому что все остальное, это все уровень, конечно, совершенно другой. Но ЦСКА «Спартак», я уже сказал, 1-0 «Спартак» выиграл, мяч забил Баженов после очень неплохого прострела справа Быстрова. Терек, Москва. 1-1. Москва повела. Вукич забил гол. Но на 94-й минуте Терек отыгрался. Илиев, так сказать, добил мяч в ворота после огромных навалов, так сказать, которые происходили у ворот Москвы. Все-таки очко, так сказать, высыпали. Луч принимал у себя дома «Амкар». Для «Луча» это была последняя надежда, может быть, остаться, да, обыграть дома «Амкар». Но не получилось. Мало того, что не получилось, они еще эту игру проиграли. Старков забил мяч. Но еще и заканчивали игру. 10 человек, Смирнов был удален с поля. И, собственно говоря, никаких надежд у них не было. Сатурн, Рубин, 1-2. У Сатурна забил Немов. Сначала забил великолепным ударом Адамов. Дальний угол во втором тайме. Матч попал в штангу, залетел в ворота. Потом Немов очень легко через 3 минуты отыгрался. И такое впечатление было, вот честное слово, что команда вроде играет ничью. И можно было даже в какой-то мере понять Рубин, потому что следующую игру они играют дома с Териком, да? И в случае победы над Териком они бы были чемпионы у себя дома, да? И вроде бы казалось, они перенесли празднование. Но нет. В конце игры, на последних минутах, после прострела справа, Савва Милошевич поставил ногу, не головой, а ногой. Несмотря на то, что мы привыкли, что Савва Милошевич больше забивает все-таки головой, забил ногой мяч и добил мяч. Ну и Спартак Нальчик, Томи 1-1. Калимулин забили и Климов. Ну, там игра была... Я не хочу уже говорить об этом. У меня, как говорят, доказательств нет, говорить не надо. А какие доказательства, собственно говоря, нужно? Мы же профессионалы, мы же смотрим футбол 90 минут и откровенно видим, что команда играет на ничью. Какие еще нужны доказательства? Я не знаю, честное слово. Все время говорят, как вы говорите, что игра, так сказать... договоренные, да, если у вас нет доказательств. А какие нужны доказательства? Вот эти 90 минут игры, они и есть доказательства. И видно, если в игре нет ни одной борьбы, если в игре никто, все друг другу мяч уступают, расшаркиваются, чуть ли не кланяются, да, только о чем можно говорить? Ну, только о том, что, конечно, никакой борьбы здесь нет и игры не будет. Сейчас у нас небольшая пауза для рекламы, а потом мы перейдем к вашим вопросам. Продолжаем наш разговор о футболе. Еще раз напомню, наш контактный телефон 223-77-55. 223-77-55. Звоните, ваши вопросы, мнения, пожелания. Будем рады вас услышать. Давайте начнем сразу с ваших вопросов, потому что, наверное, в этих вопросах будет все и о Рубине, и о Спартаке. И мы, наверное, так сказать, ответим на какие-то, так сказать, ваши вопросы. Они, наверное, будут совпадать, так сказать, с нашей темой сегодня. Нам дозвонился Сергей. Сергей, слушаем вас.
Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Александр. Вот у меня два вопроса. Вот да. Вы вначале сказали, что, дескать, вот в этом сезоне борьба не получилась, как таковая, но с этим согласен. Но вот единственное, с чем не соглашусь, что вот все-таки благодаря увеличению квоты команд в Европе, все-таки, на мой взгляд, будет жаркая борьба вот за третье место и за Кубок УЕФА. И вот эти игры, вот ключевые, Динамо, Зенит, Спартак, Зенит, вот ваш прогноз все-таки, кто займет третье место, и учитывая то, что Зениту играет с 3 конкурентами вот последние 3 тура, у него шанс, или все-таки Динамо не упустит, вот учитывая то, что они...
Мы поговорим об этом. А второй вопрос,
Сергей? Второй вопрос, вот уже вроде как известно 90%, что адвокат остается, и вот на ваш взгляд, это плюс больше, или все-таки надо что-то менять Зениту, и лучше было бы там перестройка началась, или это наоборот даже хорошо, что он снова с командой, что будет борьба?
Понятно. Ну, давайте по первому вопросу. Я считаю, что... Вот сейчас смотрите, ситуация в таблице такая. ЦСКА 50 очков после 27 игр. Динамо 26 очков... После 26 игр 44 очка. У Амкара после 27 игр 44. У Зенита после 20 43. И у Спартака 27 после тоже 43. То есть, фактически, Динамо одну игру пропустила, которую она играет завтра. Да? Завтра Динамо играет с Локомотивом. И вот посмотрите, у Динамо тоже очень... Две игры все-таки довольно-таки простые. И две игры, конечно, очень непростые. Это сейчас игра с Локомотивом и с Зенитом они играют. Причем играют в Санкт-Петербурге. А дома принимают Луч и дома принимают Томь. Вот эти игры полегче. Я считаю, что в любом варианте Динамо самая маленькая. Это наберет в этих 4 играх 6 очков и 50 очков может быть у них. Я думаю, ты согласен с этим, Саша?
Да.
А может быть и больше, да?
Может больше,
где-нибудь ничейку зацепит.
Очень важная игра. Очень важная игра.
Завтра.
С Локомотивом. Если они Локомотив обыгрывают, то у них шансы большие.
Большие. И даже есть шанс побороться с ЦСКА тогда.
Да,
если обыгрывают Локомотив. Вот. У «Зенита» игры посложнее, конечно, игры посложнее, и тем более вы все-таки видели, что «Зенит» подсдулся, да, и вот в последней игре мне не понравилась их игра, откровенно говоря. Да, мяч забил, конечно, да, не очень здорово, и разыграли они этот мяч здорово, но в целом игра, вот вы знаете, уже такое впечатление, что абсолютно четко видно, что накушались. Накушались и так накушались, что, откровенно говоря, и на мяч, наверное, не смотрят. Им надо, наверное, 2 недели сейчас отдыхать, мяч, наверное, не видит, их тошнит, наверное.
Ты не забывай, что у них еще Лига Чемпионов.
Да, еще много игр у Лиги Чемпионов, еще 3 игры.
Об этом тоже думаю.
Конечно, еще 3 игры, вот как они их будут играть, я не знаю. я не знаю. И поэтому, конечно, очень и очень сложно ответить, кто здесь. Я лично считаю, что Зарубином устроится ЦСКА второе место, а третье все-таки я отдаю «Динамо». Я отдаю «Динамо», потому что «Динамо» уж 50 очков так и так наберет. А может и набрать и 52, а может и 53 набрать. Но я считаю, что одну игру они кого-нибудь, или «Лоха», или «Зенит», они могут грохнуть. Одну из этих игр. Вот. Так что, тем более, давно они не были так близко к призерам. И я думаю, что команда соберется. Выглядеть они могут неплохо. Вот. Но, вы знаете, у Амкара тоже неплохие, так сказать, возможности. Вот. Ну, и нельзя ни в коем случае сейчас и «Спартак» скидывать. У «Локомотива»-то, конечно, все-таки похуже.
Посмотри, пожалуйста, а у «Амкара» какой календарь?
У «Амкара» календарь довольно-таки, наверное... тоже серьезный, да, сейчас я посмотрю быстро, где у нас «Амкар». «Амкар» принимает «Зенит» у себя, да, но это, так сказать, они могут с ними сыграть удачно дома. Потом едут в Томь, где они всегда играют довольно-таки тяжело, и последнюю игру, и последний тур «Амкар» играет у себя дома с «Химками». Да, у них календарь неплохой. Они тоже могут набрать очков довольно-таки много. Но у «Динамо» сейчас на игру меньше. «Динамо» только завтра играет этот тур.
Тяжелая игра.
Тяжелая игра с «Локомотивом», да. Вот я говорю, если они проскочат с «Локомотивом», если они возьмут 3 очка, у них будет уже 47 очков, тогда, конечно...
А если они проскочат, то здесь и «Амкар», здесь и «Спартак», здесь и «Зенит», понимаешь, вот тогда...
Да. А если проскочат, то уже бесспорно. Если они «Локомотив» проскочат, то бесспорно, я думаю, что они занимают третье место, да? Ну и, наверное, я думаю, что довольно-таки все ясно и у нас с последним местом. Завтра, правда, «Шинник» тоже играет завтра с «Крылья Советов», но играет там, в Самаре. Я думаю, что особенно надежд у «Шинника» нету, да? Ну и «Луч», я сказал, «Луч» в тяжелое положение себя поставил, проиграв дома сейчас «Амкару». Вот, так что, наверное, скорее всего, «Химки» выплывут. Но так и должно быть. У них и по составу получше, и стадион новый. А потом и надо принимать главное, что им... Губернатор Московского сказал, попробуйте, только вылетите. Так что, я думаю, они все это знают. Что касается Дика Адвоката, останется он или нет, хорошо это или нет? Как ты считаешь, Саш?
Ну, я считаю, конечно, что сейчас там, в целом сезон, ну, удачно, скажем так, да? Единственное только, и они на протяжении, ну, определенного промежутка времени показывали игру, согласись, они на более новый уровень по игре вышли, правильно? И сейчас это нужно закрепить, и все, и я считаю, что, ну, таких серьезных оснований, аргументов для того, чтобы убирать тренера, я считаю, нет.
Тут вопрос сложный. Я бы сказал, что да, бесспорно, работа Дика Адвоката должна оцениваться только по самой наивысшей шкале, да, то, чего достиг «Зенит». Это бесспорно, да, и Кубок УЕФА, и Суперкубок, и то, что об этой команде стали говорить в Европе, а то, что здесь появились звезды по-настоящему, с европейской точки зрения, без всякого смеха, без всего, это очень и очень здорово. Но, с другой стороны, я откровенно говорю, я считаю, что сезон провальный. Несмотря вот на эти успехи на международном уровне, они явно провалились у нас. Они проиграли на Кубок, они сейчас могут не попасть и в тройку. И, конечно, провальный. Нельзя работать так, чтобы все делать, так сказать, именно ставить ставку на зарубежные игры, да, на этот Кубок. Потом Кубок, это же все-таки Кубок, да. Ну, а вы представьте, вы помните, они висели на волоске с Реалом, с Вильяреалом, да. Но проиграя они Вильяреалу, и все, и конец, вылетели, и нет ни Кубка, нет ничего. Ведь все-таки, откровенно говоря, команда все-таки должна оцениваться по-настоящему по своему первенству. Именно так оценивают свои команды итальянцы. Именно так оценивают испанцы. Именно так оценивают англичане. Они не смотрят только... Вот вы помните, Ливерпуль тоже выиграл. Лигу чемпионов даже выиграл. Помните, 2 года назад, да? Но в своем первенстве занимал 4-е место эти команды. Нет, но я не помню именно этот год. Я имею в виду, что по командам сильнее его все время были Манчестер Юнайтед, Арсенал и Челси. И он не считался сильной командой в Англии, несмотря на то, что выиграл Суперкубок. Ну и бог с ним, да, выиграл, да, в какой-то мере повезло.
Лигу чемпионов.
Вот, понимаете, но с другой стороны, они не считают его равным, Челси или Манчестер Юнайтед. Нет, только тогда команда становится сравнивать, когда они занимают первое место в своей стране. Потому что там отлично понимают, что именно по самому долгому турниру и можно судить, так сказать, о силе команды. И вот в этом году у нас, так сказать, выиграл «Зенит». Ой, то есть «Рубин», да, сейчас первенство выиграл. Но мы, наверное, я думаю, поговорим об этом отдельно. Все-таки должна быть у нас, так сказать, тема отдельно. А сейчас мы, наверное, сделаем небольшую паузу для рекламы, а затем ответим, Сергей, на ваш второй вопрос об адвокате. Все-таки. Продолжаем наши воскресные футбольные хроники. Еще раз повторю наш контактный телефон 223-77-55, 223-77-55. А сейчас мы продолжаем отвечать на вопрос Сергея, отвечаем на второй его вопрос. Что будет с адвокатом и что будет с «Зенитом»? Остается адвокат или уходит? И что будет лучше, так сказать? Вот. У меня здесь вообще-то двойственное мнение. Я сказал о том, что «Зенит» в этом году очень прилично выступил в международных играх и совсем провалил первенство страны. Почему провалил? Потому что мы отлично знаем, что «Зенит» в течение года только, так сказать, прошлого и этого, за двух человек заплатил 50 миллионов долларов. Это за Дани и за Тимощука, да? И команда с такими суммами, с такими тратами занимает, так сказать, место, даже не попадая в тройку. Дай бог, чтобы они, конечно, у них еще есть шанс попасть на третье место, но шанс небольшой. Вот. Поэтому любое другое место, кроме первого, для них, так сказать, с такими деньгами, это провал. Провал и вещи надо называть своими именами. Провал откровенный. И не надо, так сказать, сейчас защищаться. Вот, зато мы выиграли кубок, выиграли суперкубок. Никто до этого не выигрывал. У вас большие деньги, большие дела. Вы становитесь большим клубом, европейским клубом, да? И вы обязаны в России показывать классный футбол. Не отдельные игры, как вы и делаете. И мы с удовольствием смотрим ваши игры, да, зенитовцы? Но вы должны это делать регулярно, чтобы быть командой, чтобы зритель каждую субботу, воскресенье с нетерпением ждал. А вот завтра, послезавтра играет «Зенит». Мы придем, посмотрим и получим колоссальное удовольствие. Вот как должно быть. Так как мы ждем, наверное, когда включат «Манчестер Юнайтед» и такие серьезные игры. «Челси», там, да, «Реал», «Барселону». Мы ждем этих игр, понимаете? И также желаем, чтобы именно и «Зенитовская» игра также ждалась все время. Почему? Потому что «Зенит» показал в этом году, что он может играть просто в классный футбол. И отдельные игры его были действительно очень и очень классные. И кто, конечно, чья это заслуга? Ну, конечно, заслуга тренера, адвоката. Ведь игру ставит именно он. И то, что совершенно очевидно, «Зенит» играет так, как ни одна команда у нас не играет. Даже ЦСКА, играя очень и очень прилично, они все-таки играют другой футбол, вы заметили? Здесь все-таки, если брать целую группу атаки, то «Зенит» играет интереснее, играет быстрее, много игр в одно касание. Он более европейский, более профессиональный футбол, наверное. Но, с другой стороны, он не такой гармоничный, как у ЦСКА. У ЦСКА все-таки больше гармонии, так сказать. Они и атакуют, и защищаются, так сказать. Где-то вот в этом гармонии у них есть. «Зенит» только атакует пока что. Но я думаю, что это все исправимый результат, потому что они никак не могли найти двух центральных защитников. Одного отпустили, так сказать, своего. И после никак не могли найти двух центральных защитников. Тут пару хороших, которые могла бы, так сказать. И даже те игры, которые они выигрывали в европейские, да, все-таки самое слабое место, это было район двух центральных защитников. Но я думаю, что все это исправимо. Деньги у них есть. Деньги шальные. Купить они купят, конечно, кого-нибудь, да. А вот то, что провал, это провал. И как решать с адвокатом? Адвокат, конечно, очень много работал на себя в этом году. На себя и на команду, да, он выиграл и сделал, укрепил свое имя в мире, да, но он абсолютно, так сказать, не работал на первенство страны, на первенство страны. А вот здесь вот я еще раз говорю, в клубе должен быть обязательно человек, будь это президент, но президенту, наверное, скорее всего, он же занимается помимо футбола еще какими-то делами, ну, наверное, технический директор или кто это должен быть, не знаю, но человек, который должен быть все время с командой и все время отлично понимать ситуацию. Да, выступаете здорово на чемпионате, в Кубке УЕФА, да, устали там, но у вас должно быть человек 5-6 таких, которых можно подменить, и которые будут, ну, если и похуже основных игроков, то совсем немного, да, но которые могут, так сказать, конкурировать в чемпионате страны. Вот этого не было, на мой взгляд, и это ошибка адвоката. Адвокат будет работать, если останется, третий год с «Зенитом». Я считаю, что вот по годам, это как раз еще, в принципе, я считаю, что человек в одной команде должен работать 4-5 лет, не больше, а потом уже редко кто работает больше, и это люди те, которые, все-таки, вы понимаете, тренер как-то он сродняется с игроками, да, они становятся как родные, вот, и уже резать по-живому тяжело, если 5 лет он работает с этим человеком, который приносит ему результат. Есть, конечно, такие жесткие тренеры, которые это делают, но в остальном это тяжело. И здесь, наверное, должен быть, конечно, меняться тренер, как через какое-то время команды. Как ты считаешь, Даша?
Ну, я считаю, в принципе, совсем согласен. Единственное только, ну, я свою точку зрения уже сказал по поводу адвоката. Вот. Я считаю, что надо посмотреть, в данном случае, вот он в начале сезона, помнишь, просил игроков, ему не купили тех игроков, которые он хотел. И там, да. В первую очередь, речь шла, естественно, о защитниках. Надо дать возможность, чтобы были вот квалифицированные игроки во всех линиях, ну, хорошо укомплектованы. И вот на этом фоне посмотреть, какого результата даст адвокат. Да? Потому что, вот, например, когда они стали чемпионами, помнишь, да, Денис стал чемпионом, я считаю, что они тогда хуже играли, чем они в этом году.
Конечно, отдельные игры. Да. Они выросли к профессионалам.
Естественно, прогресс есть, и теперь просто нужно, чтобы вот он закрепил эту ситуацию, и чтобы, как говорится, если, когда он будет уходить, то там был оставлен плацдарм для следующего тренера, чтобы он двигался дальше.
Но надо сказать, что вот как раз плацдарма-то не останется. Не останется именно из-за того, что «Зенит» плохо выступил в чемпионате страны. Что я имею в виду? Не дай бог, сейчас ситуация такая, судя по месту, что «Зенит», собственно говоря, не попадает никуда. Он может не попасть даже и в Кубок УЕФА, а в Лигу Чемпионов уже не попал. И когда команда пролетает мимо этого, то, конечно, это беда, это раз. Второе, я думаю, что некоторые игроки уйдут из «Зенита». В частности, уйдет самый великий игрок «Зенита» — это Аршавин. Тут не надо скромничать, не надо что говорить. Он действительно великий игрок. И великий игрок именно в «Зените». Он намного выше всех остальных своих партнеров. Я считаю, что если этот игрок уйдет, то, конечно, приходится по-новому ставить игру. Игру немножко другую. А вот хватит ли, так сказать, у адвоката энергии еще раз с этой же командой перестраивать ее? Это все очень и очень сложно. Поэтому мое мнение, если останется, ему работать будет нелегко, потому что работать придется сначала. Если уйдет, может быть, для «Зенита» тоже будет неплохо, при условии, что, конечно, «Зенит» сейчас в состоянии, наверняка может нанять очень приличного тренера из Европы с большим именем, правильно?
Вот, тут вопросы будут немножко. Да, с другой стороны, представляешь, любой другой тренер, который придет и с великим именем, ему придется знакомиться с командой заново.
И... Конечно. Как вот сейчас, вот видите, делает, например, со «Спартаком», да? Лаудруп. Совершенно очевидно, что время-то потеряно, и то место, может быть, даже останется до конца Черчесов, да? Может быть, «Спартак» сейчас еще бы... Он сейчас еще борется за тройку, да? А тогда, может быть, еще бы боролся бы и за второе место. За первое-то, может, уже нет. Разрыв был огромный. Вот. А видите как? Потому что человек знакомится, конечно, высокие задачи он поставить ему в этот момент очень-очень сложно. Нам дозвонилась Анна Степановна.
Вечер добрый, Юрий.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Александр. Юрий Александрович, скажите, а у вас по субботам отменили передачу?
Нет, она в 11 часов. Она на час передвинулась. Не в 10, а в 11.
Ах, вон она.
Всего на час, да.
Вот, спасибо.
И еще, Анна Степановна, еще у меня передачи будут выходить в среду и в пятницу с 10:30.
Прекрасно.
В среду и в пятницу.
Вот, спасибо.
Да.
У меня к вам сегодня несколько необычный вопрос будет.
Да.
Известно, что у нас есть много молодых футболистов, которым прочат большое будущее. А потом они постепенно перестают расти и превращаются уже в средних по уровню игроков. Но у нас их таких много, десятки и сотни.
Да.
Вот, например, Шишкин, Дзюба, Самедов, Сабитов, да. Тот же Сычев, Кулешов.
Сычев, Беллидинов.
Да, вот и сегодняшняя звездочка Закаев. Вот что будет с ним через год-два, никто не знает.
Да.
В чем тут дело? Может, их неправильно учат? Вот вспомните, в прежнем футболе такого ведь не было. Навскидку, вот Стрельцов, Иванов, Воронин врывались сразу в первые ряды, и никто никогда не говорил им, что они перспективные. Да и слов-то таких не применяли.
Да, да, да.
Спасибо за ответ.
Понятно, Анна Степановна. Ну, что сказать? Вы понимаете, ведь это все зависит от дара. От дара, от таланта. Ведь в последнее время, давайте говорить прямо, после того, как произошла перестройка в стране в начале 90-х годов, да, когда у нас совершенно, так сказать, перестал существовать детский и юношеский футбол, школы закрывались, вы помните, да, или были платные, или это, ну, конец был всему, да, то, конечно, мы здесь очень много потеряли пацанов. Очень много потеряли пацанов, может быть, в это время как раз и были таланты. Ведь вы посмотрите, если взять на скидку, да, я просто назову вот вам великих футболистов. Ну, в основном, наверное, форвардов, потому что форварды обычно всегда считаются самыми великими и запоминающими. Это Федотов, Бобров, Симонян, Стрельцов. Вот вы представляете, вот тогда практически через каждые 7-8 лет потом Блохин, бесспорно, да, через 7-8 лет зажигалась какая-то звезда невероятная. Невероятно великая звезда, понимаете? И это было, так сказать, обычным явлением для нас. У нас такие люди были всегда. А потом потихонечку что-то пропало. Особенно вот в последнее время. В чем дело здесь? Но здесь ведь все довольно-таки просто. Это многие люди, не понимающие, говорят, что раньше было одно, футбол был другой, там победнее жили, поэтому возможность выйти в люди только через футбол там была и туда-сюда. Это не совсем правильно. Надо ведь говорить совершенно о другом. Футбольный фон вот этих всех команд, мастерство всех этих игроков, которые играли в футбол в высшей лиге, как тогда говорили, класса, да, он был намного выше. Понимаете?
Окружение было.
Да, окружение было выше. И из этого фона те звезды, которые были выше этого фона, они уже были величайшими. Сейчас фон этот заметно упал. Но вы посмотрите, если у нас сейчас в каждой команде всего-то играет по 4 россиянина, 7 человек играет иностранцев, да? А вот. И иностранцы, те, которых не взяли ни в Англию, ни в Италию, ни в Испанию, да? Ни в Германию. То есть футбольные страны, где действительно футбол великий, их туда не взяли, да? Значит, они второстепенные иностранцы. Об этом же никуда не денешься. Да? И значит, у нас уровень футбола второстепенный. И на этом второстепенном уровне, если восходит звезда, да, то она и выходит. Они повыше этих средненьких игроков, но они не высоки по классам. Почему? Потому что средние-то игроки очень низкого класса, понимаете? Эти все игроки, которые не пришлись в лучшие команды, в лучшие чемпионаты мира, понимаете? У нас поэтому хоть там и говорят, что мы делаем гигантские шаги, у нас чемпионат, там это все ерунда, конечно. Не надо самих себя обманывать. У нас играют в основном 7 человек в основном составе каждой команды те люди, которые не смогли по каким-то причинам играть в лучших чемпионатах Европы. То есть они туда не подошли, давайте называть вещи своими именами, да? Они играют у нас, вот поэтому у нас довольно-таки средненький чемпионат.
Анна Степановна, да? Извиняюсь, Стас, я вот продолжу твою...
Да.
Анна Степановна, еще есть вот такой, методический прием, что ли, он всегда применялся у нас в Советском Союзе нашими ведущими тренерами, детками. Вот, он как раз говорит вот о том, о чем говорит Юрий Александрович. Значит, вот эти все звезды, которые раньше, и вот мне даже прошлось через это пройти, вот, если тренеры видят, что парень очень сильный, да, то они вот уже на самом раннем возрасте, вот сейчас вот мы тоже с детьми работаем, мы то же самое делаем вот с Сергеем Михайловичем Мосягиным. Если мы увидели, вот мы сейчас увидели 2001 года, парень очень талантливый, очень выделяется. И вы знаете, в какую мы его возраст сразу перевели? Мы его сразу перевели в 99-й год, и что вы думаете, он в 99-м году опять выделяется, один из лучших. Вот, но... это талант, понимаете, в чем дело? И так всегда было. Это вот я лично раз тому говорю, что здесь даже искусственно переводит в окружение более сильное.
Это закон, да, это закон.
Вот. А когда такого окружения нет, вот о чем Юрий Александрович говорил, ну как ты будешь прибавлять? Да. Тебе не на что, как говорится, ориентироваться, не на что равняться. И конкуренции такой,
да,
нет.
Собственно. И вот и второе, Анна Степановна, вот смотрите, как повезло Дзагоеву, да? Вот мы сейчас много говорим об этом, потому что действительно это явление, когда у нас игрок 18 лет появился, очень думающий игрок. Ведь чем он отличается от остальных своих сверстников? Что он думает уже как мужик, который проиграл лет 15 в высшей лиге, в классных командах. Вот он чем отличается. Не то, что он там быстрее всех, здорово обыгрывает, нет, он думает очень здорово, и уже не скажешь, что ему 18 лет. Он опередил свой возраст и намного. Именно в смысле мысли футбольной. Ведь все-таки самое главное в футболе, если брать все остальные качества, которые, ну, приблизительно находятся на одном уровне, все-таки самое главное в футболе — это мысль, конечно. Это мысль, это самое главное в футболе, с чего, собственно, и начинается футболист. Вот, и он опередил здесь во многом, понимаете? И поэтому, ну, ведь ему еще и давайте говорить о том, как ему повезло здорово. Ведь вы посмотрите, а если бы рядом не было Вагнера, а если бы с левой стороны не было Жиркова, а справа не было бы Красича, игра бы была совершенно другая. И чего бы он сделал? Ведь вы понимаете, вот опять это лишний раз вот подтверждает мою мысль — окружение. Окружение, высокий фон рядом игроков и сразу большой игрок. А если фон низкий, да, если там, так сказать, игрок, да, он бывает быстрый, бежит, но он безголовый, так сказать, ничего не может сделать, значит, он должен еще и за него думать, и за правого крайнего, и за левого крайнего, и за форварда он должен думать, потому что ему надо не только просто отдать мяч, а ему надо отдать мяч так, чтобы он, так сказать, при всем своем неумении сумел бы его пропихнуть в ворота. Это опять должен думать игрок, который отдает мяч, понимаете? И тогда расти намного, намного тяжелее. Расти, конечно, здорово всегда, когда рядом вот такое окружение. А когда уже вырос в классного игрока, тогда можешь играть с игроками не очень классными. Ты за них все успеешь подумать и все успеешь за них сделать. А вот именно в момент формирования, конечно, очень здорово, что рядом классное окружение. Так что, я думаю, Анна Степановна, мы на ваш вопрос ответили. Переходим к следующему вопросу. Станислав, да, дозвонился.
Алло.
Да, слушаем вас, Станислав.
Добрый вечер, Юрий Александрович. Добрый вечер, Александр. Я хотел бы вначале... Я понимаю, конечно, что вы как ведущие, в общем-то, должны объективно все оценивать, но все-таки вчерашняя победа, и учитывая то, что вы... И вы, Юрий Александрович, Александр, много лет отдали «Спартаку», я все-таки вас поздравлю с тем, что эта серия наконец-то прекратилась.
Да, да, спасибо.
Вот, и... А также всех многомиллионную армию, да. Вот я для себя вывел такую небольшую формулу, то есть три причины, не формула, а три причины таких вот основных, на мой взгляд. Ага. И вот я хочу вас спросить, подтвердите вы ее с Александром или нет. Значит, по какой причине моя любимая команда вчера выиграла? Значит, первое, запредельная самоотдача.
Да.
Второе, дело случая, что ЦСКА не реализовала свои моменты. И третье, да, правильно выбранная тактика от обороны. Это как бы комментарий, это как бы первый вопрос. А второе, официально Эдуард Стрельцов имел звание олимпийского чемпиона или нет, официально?
Имел, конечно.
Большое спасибо.
Да, имел.
Он медаль
не получил, а олимпийский
чемпион. Нет, он медаль как раз получил. Потому что он этот... медаль получил Симонян.
Ну вот, я про это
Никита
говорю.
Павлович хотел ему отдать, Никита, а
Никита отдавал ему, это я знаю, что дословно, мне сам Никита говорил об этом. Никита говорит, мне неудобно было брать эту медаль, потому что я играл только в последнем матче, в финале, да? А до этого очень много сделал Стрельцов, особенно в игре с болгарами. Он вытащил команду, там очень тяжелая игра была, 2-1, да? И, говорит, я ему отдавал, и говорю, Эдик, ты больше заслуживаешь медаль, потому что я сыграл только в финале, а ты, ну, Стрельцов, во-первых, как порядочный человек, да? Он говорит о том, что, говорит, Никита Павлович, вы играли в финале, это ваша медаль, потом вы все-таки, так сказать, уже у вас и возраст, и все, а я свою еще медаль выиграю. Вот насколько была уверенность в своих силах, и, так сказать, но, к несчастью, мы знаем его судьбу, не повезло. Значит, Станислав, ну что я должен сказать? Вы, конечно, все вы сказали абсолютно правильно. Запредельная самоотдача, бесспорно. Случай, повезло то, что ЦСКА имела моменты, конечно, имела моменты. Вы помните, Вагнер выскатил 1-1, Дзагоев выскатил, Лажерков выскатил 1-1. Это уже три момента, о чем разговор. И еще там были моменты, да? Это бесспорно, конечно, и случай. Ну, и тактически Спартак сыграл правильно, сыграл, так сказать, от обороны. Но он просто при том составе, который у него был, он сыграть позиционное нападение не мог, потому что его просто не было. Но вы забыли самое главное. Вот знаете, Станислав, вот все-таки, чем отличается профессионалы, да, вот от всех остальных болельщиков, что мы все-таки берем, как говорится, козла за рога сразу, знаете, вот. Самое главное, знаете, почему они обыграли ЦСКА? Потому что они не боялись проиграть. Они заведомо вышли уже за них, никто не ставил, понимаете? Никто не ставил. То есть они находились в состоянии команды совершенно слабой, команды, которая просто не может... А ведь это не так, ведь это не так. Хотя мы, конечно, говорим о том, что очень много слабых мест, очень много всего, но ведь все-таки там люди, которые 3 года подряд выигрывают второе место, определенное мастерство-то у них есть, конечно. Вот, другое дело, что они никак не могут это раскрыться, никак не могут расти дальше, но футбол-то все-таки они играть умеют, правильно? А вот это состояние, когда на них никто не ставит, когда они уже до игры проиграли игру, и все, так сказать, все специалисты, все болельщики подсчитывают, ну, кого из «Спартака», из игроков даже перечисленных, можно сравнить с игроками, например, атаки ЦСКА, да, Красич, Вагнер, Дзагоев, Жирков, ну, кого можно сравнить? А кого можно сравнить из защитников, да? А кого можно сравнить с вратарем Акинфеев, который, так сказать, сейчас все команды Европы, так сказать, на выбор, понимаете? И вот именно это состояние, когда тебе нечего терять, оно тоже раскрепощает людей, понимаете? Потому что проиграя сейчас «Спартак», ну, в него уже и так столько камней набросали, что, откровенно говоря, один лишний камень, он уже их не пришибет, понимаете? Они уже привыкли к этому. Они уже привыкли к этому, и именно вот в этой ситуации, так сказать, им терять было нечего. А вот когда команда раскрепощена, она, во всяком случае, начинает биться. Что «Спартак», собственно говоря, и показал. Если вы помните, я даже говорил об этом, да? Что «Спартак» вот сейчас наиболее близко к тому, чтобы обыграть ЦСКА. Вы помните перед игрой, когда я говорил о том, что они забиты, затурканы. И им, собственно говоря, уже и деваться-то некуда. Но, опять же, это же не люди, так сказать, которые играют там на первенство района. Да? Это люди, которые тренируются 2 раза в день, которые занимаются футболом и все. И естественно, они, как, конечно, что-то окажут. Окажут какое-то сопротивление. Потом и поддержка народа, который вы видели, сколько народу пришло, несмотря на то, что «Спартак» идет плохо, и столько грязи в этом году на него было вылито, да, правда, они заслуживали, я в первую очередь считаю, что Я зол был так, как не знаю когда, когда они две игры проиграли 4-1 Киеву, да? Ну, это просто, вы знаете, я не знаю, в каком состоянии я был, разорвать готов был эту команду. Вот, наверное, так же, как и большинство болельщиков. И вот эта грязь, которая была, ну, конечно, конечно, хотите вы, не хотите. Команда вот вышла играть раскрепощенной, да, лишний камень уже их не убивал. Отсюда все и пошло.
Илья Александрович, ну, здесь надо еще говорить, раскрепощенным ты вышел, да, но здесь заслуга тоже есть, ты не сказал, что, во-первых, надо было состав определить.
Ну, бесспорно, нет, ну, об этом, я говорю о психологическом, ведь разговор шел о психологическом состоянии.
И плюс, согласись, что игрок может там какой угодно выходить, но все равно психологически его еще и тренер тоже
настроил. Конечно, конечно. И плюс к тому, что вы же видели все, да, что Спартак вышел драться. Вот для того, чтобы команду настроить, ведь в команде, вы понимаете, конечно, человек 7-8 есть обязательно людей, это бойцы, да, но есть и 3-4, это в любой команде, которые, так сказать, бойцами, ну, никак не назовешь. Они больше на чистых мячах, и от них вот много зависит. Если вот именно вот эти, за остальных семерых мы, так сказать, можем быть спокойны, что они могут проиграть борьбу. Да, конечно, могут. Это как и любой, в футболе все может случаться, да. Но мы знаем, что они будут бороться. А вот эти 4 человечка, будут ли они бороться? Нет. Это вот очень сложно. И вот очень сложно настроить вот именно всю команду, чтобы все команды, и не только и все 11, которые выходили, а и те 5, которые сидят в замене, да, тоже были настроены так же. Вот тогда все это передается, и тогда на поле все это сказывается. Нам дозвонился Евгений.
Здравствуйте, господа. Здоровья, радости жизни, с наступающим.
Спасибо.
Непонятно, конечно, что наступило, но все равно наступило.
Праздник.
Да. Вот. Значит, коротенькое наблюдение, а вы, значит, сами это самое оцените все, да? Вот у Черчесова, Спартак, у меня такое ощущение, что он играл настольный хоккей. Знаете, там вот фигурки такие, они по прорези ходят, это самое. Вот такое ощущение, что они вот ездили по этим прорезям, и дальше у них больше ни туда, ни сюда. А вот у Аудрова что-то как-то вот... все-таки сумел как-то передвинуть, и вот как-то они все-таки поближе, сегодня Халдеки и другие играют, ну, по-другому, поинтереснее, вот, более мобильно и более как-то взаимодействие больше, вот. Ну, а самый интересный вопрос, конечно, по Газаеву, да, вот, слушайте внимательно. Да. Газаев на словах отрицает значение плеймейкера и высокомерно всегда говорит, покажите мне игрока с такой фамилией, какой у него номер, да? Вот. Но ведь все успехи-то связаны были с Карвалью, фактически ЦСКА превратилась в команду одного человека. Карвалью рулил там, вот, ну, при поддержке, безусловно, это самое.
Вот. При поддержке Вагнера.
Да. Вот. И все у них получалось. Харвалю перестал играть, и все рассыпалось. И дошло дело до того, доканался Газаев, что в этом году он уже как из сборной, помните, объявил, что из команды ухожу, все это самое, распростер руки. И вдруг ему попал в руки бриллиант. Маленький
Загоев, да.
Да, маленький мальчик, который умудрился как-то связать их всех. Вот. И голова у него работает, и ноги у него слушаются, и сухого листа парень бьет. И самое главное, что у него глаза горят, и ему хочется играть именно в комбинационный, в хитрый футбол, а не в долбежку бей-беги.
Абсолютно согласен.
Вот. И фактически его же ведь и команда приняла, вот вы сказали перед этим.
Но да, если он бьет все штрафные, все угловые, это о многом говорит.
Его приняла команда, вот Оличу мяч не давали даже тогда, когда он лучше стоял. А ему мяч не давали, его стерли в порошок и выгнали из команды.
Да, слишком много бразильцев было.
А с ним-то играют это самое. И вот вчера, как видите, пока, значит, они были, особенно в последние 15 минут первого тайма, ну, чуть не стерли Спартак в порошок вообще. Вот.
Да,
первый. И вот начался второй тайм. И тут Спартак забил. А Спартак забил, и ЦСКА-то развалился, господа.
Да, да.
Вот. И мало того, а убрал этого самого Загоева, и там вообще связи рухнули. Просто рухнула команда-то, вообще-то говоря. Ведь это серьезное размышление. Вы-то профессионал, вы лучше это меня.
Понятно, Евгений, сейчас, да? Постараемся ответить на ваш вопрос.
Значит, под конец, да. Ну, у меня бы, честно говоря, Загоеву уехать отсюда и рядом с Месси, рядом там с Кыркичем каким-нибудь, с Руни, с молодыми ребятами, ему бы захотелось, мне кажется, у него глаза горят, ему захотелось показать не хуже, потому что, ну, есть у парня честолюбие. А здесь ему наболтают, и будет он как Шишкин, купит
Понятно.
Сейчас подпишет контракт, купит джип и будет в гудок сидеть, да. И с утра до вечера в гудок.
Понятно, Евгений, понятно. Значит, ну, первый ваш вопрос, значит, Черчесов и Лаудроп, да? Разница. Да, да, я с вами совершенно целиком согласен. У Черчесова по тактике вообще игроки более привязаны к месту, это бесспорно, да? И если и есть импровиз, то он пытается, так сказать, чтобы этот импровиз был именно на том месте, куда игрока поставили. Именно, может быть, поэтому, и он, так сказать, самовесомый весны начал гробить Титова. Именно поэтому, да? Потому что Титов не имеет своего места. Титов — это игрок, так сказать, который импровизирует по ходу всей атаки. Справа, слева, неважно, где он появляется. А если он появляется и справа, и слева, то по неволе, хочешь, не хочешь, и группа игроков, которая играет в атаке, она тоже много меняется местами. Черчесова этого, видимо, не устраивало, потому что такой футбол не любит, да? Он любит футбол, если правый край возьми, вот быстро в правый край играешь, на правом краю обыгрывай 10 раз за тайм своего визави и стреляй туда, в сторону ворот. Вот это вот дело. И так бы хотел бы и с левого края, чтобы был. Но левого края, как вы помните, у них так и не было, да? Вот. Конечно, Лаудроп как большой игрок. Во-первых, Черчесов вратарь. Хотите вы, не хотите. А Лаудроп — это великий игрок. Один из величайших игроков мира, да? Тут и скрывать нечего. Он играл в таких командах, как Реал и Барселона. Этого достаточно для характеристики. Там он был лидером. Не просто играл, он был лидером этих команд. Вот. Поэтому, конечно, он отлично понимает, что какую команду тяжелее поймать. Которая импровизирует, которая не начинает. Которая не играет на каком-то постоянном месте, которых все время надо искать на поле, правильно? Где они, откуда они начнут, неизвестно. И, конечно, это создает противнику массу забот новых. Тут и говорить нечего. И Лаудроп, наверное, это отлично, в отличие от Черчесова, наверное, отлично понимает. Черчесов строит команду так, как строит, например, пацанов 7-8-летних, да? Вот они приходят, если вы видели, 7-8-летние пацаны, когда они первый раз приходят в футбол, они бегают всей группой за мячом и мяч бросишь. И вот интересно это наблюдать. Они все бегают за этим мячом, понимаете? И потом их потихонечку начинаешь расставлять, и вы знаете, как интересно смотреть, как они формируются, вот через 2-3 года, как они начинают понимать. Они потом тоже могут бегать гурьбой, опять здорово гурьбой бегать, это так называемый, когда мужики бегают гурьбой, играют такой футбол, он тоже очень классный. Этот футбол называют голландский, вы помните этот футбол, да? Когда, так сказать, у них не было тоже ни одного привязанного к месту игрока, даже защитники импровизировали, вылезали, бог знает куда, и забивали, и все было, да? Это так называемый тотальный футбол, да? Или, как его еще называют в Европе, организованный беспорядок. То есть, если посмотреть так, вот сверху он хаотичен вообще, а на самом деле в нем очень и очень много всего, и много связей, и много, так сказать, но на первый взгляд он кажется вообще, что это такое, во что люди играют, вроде, понимаете? Вот это вот очень и очень классно, и Лаудроп, конечно, это понимает, я так думаю. Вот, поэтому он и Лаудроп. Что касается Газаева и плеймейкера, ну, Газаев, он вообще-то, вы знаете, он, если у него, вы помните, какой футбол он играл, когда первый раз выиграл первенство с ЦСКА, да? Били мяч вперед, там Попов играл, помните, этот здоровый нападающий Денис, который мял там всех, особенно по грязи, по всему. Выиграли чемпионат, и он тогда и сказал, говорит, я не знаю, кто такой плеймейкер. Нет, хотя вся Европа, конечно, играли с плеймейкером, с одним, а то и с двумя, да? Сейчас, потом вы понимаете, потом ведь что пошло дальше в развитии футбола? Ведь, например, тот же Манчестер Юнайтед, ведь он тоже играет без плеймейкера. Там нет, особенно вот играл без плеймейкера 3-4 года назад, когда, помните, Гикс играл в середине.
Юрий Саш, ну ты не так хочешь сказать.
Нет, там, я хочу сказать именно...
Там все плеймейкеры.
О, вот я с этого и начинаю. Они играли без плеймейкера. То есть у них не было игрока. Ведь что такое плеймейкер? Плеймейкер — это, в принципе, игрок в середине поля, которому сразу все стараются, как только мяч перехватывает, старается сразу отдать мяч, чтобы он дальше разводил игру, да? Вот этого у них не было. У них по ситуации каждый игрок мог отдать пас, и фактически каждый игрок был плеймейкером. И тогда Газаев прав, когда он говорит, что ну, у него-то не было среди хавбеков таких плеймейкеров. Но ни Рахимович, ни Алдонин нельзя же назвать плеймейкером.
И Гусев,
которые все три паса, которые они отдают, из трех пасов у них 4 паса идут в правительственную трибуну. Это же невозможно. Вот, это, этих людей действительно нельзя назвать плеймейкером. Он и говорил, что нет такого слова плеймейкер. Но как только появился Карвальо, так оказывается, есть плеймейкер, да? И сразу ты выиграл Кубок УЕФА, и 2 раза выиграл первенство страны, не напрягаясь абсолютно. И абсолютно четко, я еще раз говорю, это была та команда, которая могла войти в десятку лучших команд Европы. При условии хорошего тренера, при условии высоких требований, а не того, как он сразу надулся, начал дуться, начал это, и все. И вроде уже 50 лет, вот выиграли, больше 50 лет наша команда российская ничего не выиграют. А тут, видите, подряд «Зенит» выиграл, там сборная сейчас выступила удачно. Ведь он же сборную тоже тренировал. Вы помните, как неудачно играла сборная с ним? Может, мы дошли до того, что проигрывали албанцам, проигрывали грузинам при нем. Ну, это же уже дальше некуда. Вот. Поэтому я хочу сказать, что все это довольно-таки относительно. Да, все это довольно-таки относительно. Он говорит так, как ему выгодно. А сейчас мы сделаем небольшую паузу, у нас небольшая реклама. Продолжаем наши воскресные футбольные хроники. Нам дозвонился Дмитрий. Дмитрий, слушаем вас.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Юрий Александрович. Я хотел вот уточнить такой вопрос. Вот у вас раньше выкладывались файлы в интернет, вот на сайт, вот где русская служба новостей, ваш сайт.
Ага.
Вот, а с 28 сентября что-то ничего нету, пусто там, ничего не выкладывается, может, вот организационного плана первого.
Ой, вы знаете, я, честно говоря, не в курсе, я узнаю этот вопрос. Я знаю, вот. Вы с вами понимаете, я не заведую этим вопросом.
Потому что иногда вот не попадаешь на вашу передачу, там, допустим, по времени, то одно, другое, вот, и хочется как-то потом это послушать.
А так слушаете регулярно, да?
Да, конечно.
А, спасибо.
Вот, вот. И вопросы такого плана, у меня два вопроса. Первый вопрос по поводу того, вот сейчас вышли Ростов и Кубань в высший дивизион.
Угу.
Вот какие у них перспективы, не станут ли они опять командами-одногодками? То есть вот, в этом году вышли, в следующем году обратно, вот как это с ними часто бывает. И второй вопрос. Вот не стоит ли нам, нашим командам, установить на лимит на легионеров в основной состав, чтобы проходили там по 6-7 наших игроков, потому что они сплошные легионеры.
Угу. Но лимит у нас есть же. Только сейчас у нас лимит 4 человека, а со следующего года лимит будет 5 человек.
Нет. А, ну это хорошо. Нет. И вот, кстати говоря, вот иногда смотрю по спорту, вот показывают матчи первой лиги, ну, конечно, совершенно скучное зрелище.
Ну,
смотреть
конечно,
не на
что.
Вот вы говорите, вот Денис Попов, вот он в этом году лучший бомбардир первого дивизиона.
24 мяча забил, да.
Вот, то, что как раз вы говорили, вот с этой игрой «бей-беги», вот и проталкивать всех и так далее. То есть вот таранного типа такой игрок, он фактически каждый год лидирует или бомбардирует.
Понятно, Дмитрий, понятно.
Спасибо.
Ну что же, я должен сказать, что Ростов и Кубань, это, конечно, не новички, да? Это команды, которые отлично знают, куда они идут. Не первый год они входят, и не первый год вылетают, да? Вот. Так что тут так же, как и Шинни, которые входят. Ведь, ну, вы поймите, ведь те команды, которые уже были в премьер-лиге, да? У них образовалась какая-то футбольная структура в городе, понимаете? А вот, во-первых, стадион, во-первых, народ потихонечку привыкает к этому, интерес появляется.
Школа футбольная.
Школа футбольная, да. Понимаете? Вот. И поэтому именно эти, если взять приблизительно, да, то их команды 4-5, которые ходят туда-сюда. Но им все-таки не хватает закрепиться в высшей лиге. В первую очередь, смотрите, кто в последнее время закрепился? Нальчик. Нальчик, как ни странно, Нальчик и Терек. И Терек закрепился, понимаете? Вот. Но у Терека понятно, у них все-таки финансовое положение довольно-таки неплохое. Я не знаю, откуда они находят деньги на это, но, видимо, находят. Может, печатают, я не знаю, откуда. Вот. А у Нальчика тяжелее финансовое положение. Тяжелее, даже сказать можно, одно из самых неважных финансовых положений. Потому что у них нет ни спонсора, у них нет, так сказать, людей, которые спонсируют команду. А они, так сказать, живут за счет народа своего. Вот. Поэтому им, конечно, сложнее. Но, однако, видите, остаются. Однако, видите, остаются. Остальные команды, вот, например, Шиннику, тут совершенно ясно, что, несмотря на то, что вроде и промышленный город, да, и все, а спонсора большого нет, и совершенно ясно, что они из-за финансовых дел, так сказать, и не остаются. Вот в первую лигу они выигрывают, уже два раза входят и два раза вылетают, понимаете? Вот. Поэтому я думаю, что, ну, Ростов, во-первых, огромный город, то есть большой футбольной культурой. Надо сказать, что самый большой успех нашего футбола, когда мы выиграли Кубок Европы, да, играли все москвичи, за исключением одного ростовчанина, это играл в понедельник из Ростова, центр форвард, да, и, конечно, надо говорить о том, что это город с большими, огромными традициями, даже за счет одного понедельника. А потом вы помните, что Ростов очень часто трепал и лучшие команды, так сказать, страны, и считался всегда хорошей командой.
Не забывай, что в Ростове, в России был первый открыт спортинтернат.
Да? Да, да, и очень хороший спортинтернат там был, но и сейчас там делают стадион, дорабатывают, и я думаю, что Ростов вот все-таки, наверное, ну и тренер Долматов, все-таки, конечно, специалист известный. Вот, и я думаю, что Ростов придет надолго. А Кубани я вообще удивляюсь. Кубань, когда играла в премьер-лиге, там самая высокая посещаемость была. Во-первых, там чудесный стадион. Если они сделают эту трибуну за воротами, они просто начали валиться. Почему? Потому что команда играет в первой группе, полный стадион не ходит, и за ним никто не следит. А так там стадион, по-моему, на 38 тысяч. Он очень огромный стадион, 40 тысяч, вы представьте, у нас сейчас мало таких стадионов.
Не, ну и потом футбольный регион.
И потом летом, ведь летом все лето можно играть. И именно там надо делать и интернаты, и именно там, и мы оттуда ждем воспитанников, с юга. Потому что если взять, так сказать, футбол Советского Союза и взять сборную страны Советского Союза, то вы, наверное, отлично помните, что наиболее техничные игроки, наиболее самобытные игроки, они были оттуда, это и Митровили, это и Месхи, да, и Симонян, это все оттуда были, понимаете, вот, поэтому надо говорить все-таки о том, что они из Закарпатья, ой, то есть из Закавказья были, это понятно, да, но я имею в виду, они были оттуда, где круглый год можно играть. И поэтому на Кубани особенно большие, так сказать, надежды. И для меня странно, когда Кубань играет, так сказать, приезжими игроками. Это говорит о том, что, наверное, просто люди неправильно строят свою работу, да? Да, может быть, начинать надо с приезжих игроков, а уж Кубани грех. Грех не иметь своих игроков. Они должны весь состав иметь свой, потому что, так сказать, занимаются все лето. Чего ж там говорить? Тут и говорить нечего. Нам дозвонилась Марина.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Марина.
Ну, хотел бы поздравить спартакских болельщиков с долгожданной победой.
Да, да.
Вот. Но вопрос в том, что как бы не, так сказать, не расслабиться до такой степени, чтобы впасть в какую-то эйфорию. Я понимаю, что тренер это не позволит, и игроки, так сказать, понимают это. Но для того, чтобы вот болельщикам поддержать свою команду, вот как вы считаете, все-таки на что нужно обратить сейчас внимание? Вообще нашим вот ребятам, тем, которые сейчас еще находятся в составе.
Uh-huh.
Состав, будет ли он меняться в начале сезона или только к летней паузе? То есть вот как сохранить вот этот боевой дух, вот этот настрой? И, так сказать, вот...
Понятно, Марин, понятно.
В чем вы видите?
Да. Марин, но здесь бывает, понимаете, два варианта, как и везде в жизни. Два варианта. Один жизнь, другой умер. Вот. И вариант такой, понимаете, после или команда настолько высоко себя взвинтила, да, и, может быть, после вот этой победы, после вот этой взвинченности, может быть, наступить апатия, понимаете? Это часто бывает, когда игроки особенно не готовы к таким победам и к таким нагрузкам. Все-таки победа действительно большая, потому что одно то, что пришло чуть ли не полный стадион народа, говорит о многом. Тут чего скрывать? Победа большая для «Спартака». И в том состоянии, в котором «Спартак» сейчас находится, конечно, это победа. Это победа, тут и говорить нечего, да? Вот. И может быть такое состояние, что, знаете, потом наступит апатия. Это раз. А второе, может быть, наоборот. Вот эта вот победа всколыхнет. Уверенность какую-то придаст, да? И сейчас у «Спартака», посмотрите, у них сейчас он отстает от «Динамо». «Спартак» отстает фактически-то на одно очко. Правда, «Динамо» на игру меньше. Если даже «Динамо» завтра выиграет, то «Локомотив», в чем я сомневаюсь. Ну, вот, потому что игра будет очень тяжелая. Вот. Так что «Спартак» еще может бороться за Лигу чемпионов. И поэтому вот эта игра, конечно, может придать многое. Будем надеяться на то, что она придаст. А сейчас время наше истекло, мы подходим к концу. Следующая наша передача в субботу, но не в 10, а в 11 часов утра. До свидания.